Прекрасным литературным примером такого человека является Фауст в начале трагедии. Остальные составные части его личности приближаются к нему в образе пуделя, а потом Мефистофеля. Хотя Мефистофель, как это можно с несомненностью доказать по целому ряду ассоциаций, представляет собой и сексуальный комплекс, но было бы, по моему мнению, неправильно объяснять Мефистофеля как отщепленный комплекс, например, как вытесненную сексуальность. Такое объяснение слишком узко, потому что Мефистофель есть нечто большее, чем только сексуальность. Он также есть власть. Он есть вообще вся жизнь Фауста, поскольку она не сводится к мышлению и исследованию. Об этом свидетельствует совершенную ясностью успех договора с чертом. Какие только непредвиденные возможности не развиваются в омолодившемся Фаусте. Поэтому правильным истолкованием мне кажется то, по которому Фауст отождествляется с одной из функций и откалывается вместе с нею от своей личности в целом. Впоследствии мыслитель откалывается от Фауста в образе Вагнера. Сознательная способность к односторонности есть признак высшей культуры, но непроизвольная односторонность, то есть неспособность быть иным, чем односторонним, есть признак варварства. Вот почему мы и находим самые односторонние дифференциации у варварских народов, например, оскорбляющие хороший вкус явления христианского аскетизма и параллельные явления у иогинов и в тибетском буддизме. Варвару даже всегда грозит большая опасность пасть жертвой какой-нибудь односторонности и тем самым упустить из вида свою личность в целом. С такого конфликта начинается, например, и эпос Гильгамеш. Односторонность движения проявляется у варвара с демонической навязчивостью. В этом есть нечто от ярости нормандского Берзерга и от малайского Менгамока. Варварская односторонность всегда предполагает известную степень искалеченности инстинкта, чего нет у первобытного человека. Поэтому первобытный человек в общем еще свободен от варварской односторонности. Отождествление с одной определенной функцией тотчас же ведет к напряженности противоположения. Чем навязчивее односторонность, то есть чем необузданнее либидо, толкающее в одну сторону, тем демоничнее эта односторонность. Ибо человек говорит о демонической одержимости или о состоянии магической очарованности тогда, когда его увлекает за собой его собственное необузданное, неукрощенное либидо. С такой точки зрения Манас и Вак — суть действительно великие демоны, ибо они способны оказывать на человека огромное воздействие. Все вещи, оказывающие сильное воздействие, воспринимались как боги или демоны. Так, например, в гностике Манас олицетворялся как змееобразный ноус, Вак — как логос. Вак относится к праджапати, как логос к Богу. Можно сказать, что мы ежедневно испытываем, какими демонами являются интроверсия и экстраверсия. Мы видим на наших пациентах и чувствуем на себе самих, с какой силой и неудержимостью либидо притекает вовнутрь или изливается наружу, или с какой непоколебимостью может утверждаться интровертная или экстравертная установка. Поэтому если Манас и Вак называются чудовищами Брамы, то это вполне отвечает психологически данным фактам, в силу которых либидо при своем появлении тотчас же распадается на два течения, обычно сменяющие друг друга во времени, иногда же выступающие одновременно в форме конфликта. Эти два течения таковы. Поток, идущий наружу, и поток, устремленный вовнутрь. Демоническое свойство обоих движений заключается в их необуздываемости и превозмогающей силе. Это свойство, правда, становится заметным лишь тогда, когда, с одной стороны, инстинкт первобытного человека является уже в высокой степени ограниченным, что мешает естественному и целесообразному противодействию односторонности. А с другой стороны, культура не дошла еще до той ступени, на которой человек уже настолько укрощает свое либидо, что оказывается в состоянии свободно и намеренно участвовать в его интровертирующем и экстравертирующем движении.